Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы продолжаем изучение книги пророка Даниила, и по независящим от нас причинам сегодня у нас будет последняя лекция. Поэтому нам придется в той или иной степени поговорить о 10, 11 и 12 главе. 10 глава – видение Даниила в третий год царствования Кира. Состояние пророка перед видением описывается, время видения, обстоятельства, состояние при этом пророка и его спутников, содержание откровения. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. Надо сказать, что пророк Даниил понимал не все свои откровения. И в некоторых случаях Господь прямо ему говорил: не пытайся понять, это для последних времен, запечатай это откровение, придут разумеющие, они истолкуют. Но были откровения, которые относились непосредственно к тем дням, когда жил пророк Даниил, к тем правителям Вавилона, Меда, Персии, которые были, в общем-то, понятны, и они исполнялись буквально на глазах, а были пророчества, которые касались самого Даниила, ибо пророк Божий есть духовный лидер своего поколения, и он в глазах Бога представляет огромную ценность. Как ни странно, лидерами своего поколения никогда не являлись ни первосвященники, ни патриархи. Исключение составляет, может быть, Иоанн Златоуст. Как правило, лидеры, духовные лидеры поколения – это игумены, старцы, священнослужители, епископы, то есть люди, которые не были, что называется, на первых каких-то административных ролях. В толковой Библии Лопухина сказано: по своему характеру откровение была совершенная истина. Оно являлось сообщением о том, что непременно исполнится, осуществится. По предмету оно откровение великой скорби. Это слово «скорбь» можно перевести как «сильной скорби». И откровение начинается словами: «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Что значит он был в сетовании? 3 седмицы дней, то есть 3 недели. Он держал строгий пост, вкушал только самое необходимое и избегал каких-либо лакомств. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. Собственно говоря, из Священного Писания мы видим только одного пророка, это боговидец Моисей, который вступал в контакт с Богом тогда, когда хотел. И Бог сразу ему отвечал. Во всех других случаях пророки или неожиданно переживали такие встречи с Богом, или они вымаливали эти встречи, как в случае с пророком Даниилом, который 3 дня почти ничего не вкушал, ограничивал себя буквально во всем. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра. Надо заметить, что очень часто, когда мы читаем Даниила или Иезекииля, говорится о том, что пророчество совершается на берегу реки. С чем это связано? Древние считали, что до того, как Бог не избрал землю Израиль, пророчество могло быть по всему миру. Но когда Бог избрал эту землю и ввел туда свой народ, установил теократическое царство, то пророчество стало возможно только здесь. Ну, я думаю, православных удивит, если начнет пророчествовать какой-нибудь мормон, и все будет исполняться. Вот точно так же и древние считали, что территория Бога – это земля, где Ветхозаветная Церковь пребывает. Но почему упоминаются иногда пророчества вне Святой Земли и говорится, что рядом с какой-то рекой? Это и у Иезекииля, и у Даниила. Дело в том, что когда человек в древности совершал омовение, то, что Иоанн Креститель совершал над людьми, которые приходили к нему, то омовение освобождало его от скверны язычества. Ведь парадокс крещения Иоанна Крестителя, он и заключался в том, что он крестил не язычников, не пришедших из языческих земель, а тех, которые из Иерусалима, из Иудеи и Десятиградия. Он как бы говорил: да вы в таком состоянии, вас надо всех омывать. Конечно, были пророчества во время исхода из Египта и в самом Египте, но пророчества были в земле Гошен, которая считалась территорией Бога. И когда Моисей хотел беседовать с Богом, он всегда говорил фараону: я выйду из города и помолюсь. Почему Моисей так говорил? Так города были полны идолов, и Моисей поэтому говорил: я выйду из города и помолюсь. Таким образом, территорией Бога является его народ и его избранники. И когда они путешествовали по пустыне, у них был переносной храм, который являлся территорией Бога, Ковчег Завета, и там они собеседовали с Богом. А так, чтобы на каждом месте, они старались этого не делать. Для Даниила пророчество, которое описывается в 10 главе, это результат 3-недельного поста и омовения в реке Тигр. «И поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза». Слово «один муж», наверное, правильно перевести «известный муж», «Ха-Иш», то есть речь идет о совершенно известном существе, это ангел. Ангелы назывались крувы. Кстати, слово «крув», вот храм весь был украшен крувами, и на крышке ковчега от слова «младенец», «херувимчики». Вспоминайте. И вот крувы – это действительно, когда небесные силы являлись, подчеркивая свою чистоту с детскими ликами. Это следует из еврейской особенности текста. А когда ангел является как хаиш, это муж, как бы зрелый человек, здесь подчеркивается нечто другое, чем детская чистота. Я просил воды принести. Когда Даниил увидел это видение, мы пишем, и поднял глаза. Возведение очей всегда означает молитву. Так сказано про Авраама, он возвел очи, про других сказано. Вот всегда, когда в Библии говорится «возвел очи», «поднял глаза», имеется в виду молитва. Потому что, собственно говоря, Библию не интересует мимика, лишенная духовного смысла. Потому что каждый текст Писания, он несет какую-то информацию. И какая бы была для нас информация, поднял глаза. Ну и что? Моргнул левым глазом, почесал за правым ухом. Нет. Любая информация, она несет для нас некое назидание. Здесь мы видим, что он постится 3 недели, совершает омовение, в нашей ситуации держит себя в чистоте, пребывает в молитве. «И поднял глаза мои, рассказывает о себе Даниил, и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза». Надо заметить, что льняная одежда – символ служения, которое совершается перед Богом. Потому что по Моисееву закону священники одевались во все из-за льна. У них даже штаны были из-за льна, рубахи нижние, все это было из-за льна. Золото – это символ царственного достоинства. То есть этот ангел служит царю царей. Какой смысл могут нести слова, что опоясан золотом из Уфаза? Здесь надо смотреть смысл этого слова, тогда нам, может быть, это будет понятно. Тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. Мы видим видение, которое сходно с откровением Иоанна Богослова. С книгой «Откровение Иоанна Богослова», где описывается Иисус Христос. И посреди 7 светильников Иоанн Богослов видел подобного Сыну Человеческому, хаиш, то есть как муж, облаченного в падир, вот этот лен и золото, и по персям припоясанный золотым поясом. Голова его и волосы его белы, как бела волна, как снег. Вот эти два описания Иисуса Христа из книги пророка Даниила и из книги «Откровения Иоанна Богослова», они совпадают. Почему в Апокалипсисе говорится, что видел посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому? Это же описание Иисуса Христа. Разве он не был истинным человеком. Почему сказано подобного? Потому что одно дело Христос, как Он жил среди людей, другое дело Христос во славе. Как на горе Фавор Он преобразился, и как Он является Иоанном Богословом, и как Он же собеседует с пророком Даниилом. Облеченного в потир и по персям, опоясанным золотым поясом. Викторин Петовийский, комментатор на Откровение, древний, пишет: «В одежде первосвященника ясно передано, что это плоть, не уничтоженная смертью и обладающая через страдания вечным священством». Викторин Петовийский настаивает на том, что Христос, когда Он вознесся, Его плоть, она не была умерщвлена, достигнув престола одесную Бога Отца, потому что совершает вечное ходатайственное служение. Золотой пояс, опоясывающий персы, воспламененное знание и чистое духовное понимание, переданное церквам. Если у ветхозаветных истолкователей золото – это символ царственного достоинства, как истукан, золотая голова – это Вавилон, то в христианском понимании это воспламененное знание и чистое духовное понимание, переданное церквам. Очень важно сохранять предание веры. Сейчас делаются попытки нарушить предание веры. Например, сейчас разработали какую-то новую миссионерскую программу, ее пускают по всей стране, и от каждого храма приглашают миссионера на собеседование. И там намекают молодым людям делать евангельские кружки при церквах православных, но старайтесь и сами истолковывать. Не обязательно по святым отцам, научитесь и сами. Неужели Бог так непонятно все написал, что обязательно нам еще и святые отцы нужны? И рассказывают про какого-то монаха, который жил только с Евангелием, вот он читал. Это очень хитрая такая попытка навязать людям субъективное восприятие откровения. Если 10 разным людям раздать 10 текстов Священного Писания, то через какое-то время мы получим 10 разных истолкований этого текста. Сам по себе любой перевод – это комментарий, а прочтение, которое не опирается на святоотеческую традицию, на чистый смысл этого золота истины, это будет субъективизм. Это значит, начинается откат в сторону протестантскому пониманию общения с Библией, вне предания. Мы, православные христиане, должны быть очень осторожны в таких вопросах, потому что лукавый, он может прийти, и у него все необходимые бумаги будут с печатями, и все необходимые благословения. Но это не значит, что когда говорят не в соответствии с нашей верой, мы должны все принимать на веру. В послании к Галатам сказано: если кто из нас, из апостолов, придет и будет говорить не так, как вы приняли, то будет анафема. Если даже ангел с неба прилетит, я часто вам привожу этот пример, и будет говорить не так, как вы приняли, представьте себе, ангел учит, а смотрим не по отцам, сияющий весь. Ну что ему сказать? Дунуть, плюнуть и сказать: лети отсюда, пархатый. То есть православный человек, он должен быть очень чуткий, свое-чужое, свой-чужой. И когда нам предлагают остаться один на один со своим пониманием текста, это очень опасно, потому что наше сознание, оно не настолько очищено. Может быть, действительно был монах, у которого было очищенное сознание, и он мог один на один с Библией проводить время. Известно, что Мария Египетская, никогда не читая Писание в Духе Святом, она знала текст наизусть. Естественно, она знала не только текст, но и правильное понимание этого текста. Итак, вид явившегося Даниилу мужа напоминает вид Сына Человеческого, написано в Толковой Православной Библии. Почему некоторые считают его лицом божественным? Но, как видно из стиха 11, явившийся один из служебных духов, а вся его речь напоминает, точнее воспроизводит слова архангела Гавриила, ввиду чего и возможно отождествление мужа настоящего видения с этим последним. То есть иногда Гавриил выполняет миссию Христа, и мы не можем отличить, то ли это Сын Человеческий, то ли это Божий Архангел. Иногда наоборот. Поэтому даже в толковой Библии, в истолковании мы видим некую такую двойственность. Белизна волос указывает на чистоту мыслей. И глаз речей его, как голос множества людей. Казалось бы, какое значение может иметь такое словосочетание? Глаз его, как голос множества людей. Дело в том, что это Ветхий Завет. А в Ветхом Завете есть такое понятие, что любое слово верно при двух-трех свидетелях. А тут не просто два-три свидетеля, тут голос множества людей. Это Божьи ангелы, архангелы, и с ними хор человеков, пророков, патриархов, праведников. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось и крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Сразу возникает вопрос, а как можно определить, что вид лица изменился? Это можно за другого человека сказать, что это тебя так перекосило-то? А как можно определить о своем лице? Скорее всего, речь идет о том, что лицо дрожало, потому что великий страх наполнил даже сердца тех людей, которые ничего не видели, но они ощутили, что здесь что-то происходит. И тем более тот, кто видел. Не стало во мне бодрости, и услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенение пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Нечто подобное мы видим, когда Савл идет из Иерусалима в Дамаск. Он встречает людей, и в одном случае описывается, что никто не видел света, но испугались. В другом, наоборот, видели свет и пришли в трепет. Видели, не видели. Потому что разные люди были. И когда бытописатели описывают события, они как бы описывают с разных сторон. Там тоже, когда Савл услышал, что тот, кого он гонит, это Иисус, он пал лицом на землю, что выражало полную покорность. Потому что Савл произносит слова «Что повелишь, Господи?». То есть с этого момента я готов внимательно слушать, что ты скажешь. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих». Идет некая духовная поддержка. Скорее всего, человек мог и не выдержать такого напряжения, ужаса и страха, так что он ощутил, как его собственное лицо исказилось. «И сказал он мне, Даниил, муж желанный, великий, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Мы видим, что видение опрокидывает человека на землю, а слова Божие поднимают человека, дают ему бодрость и ставят его на ноги. Видение, конечно, это очень важно. И в Писании говорится о том, что пророческое служение – это важное служение. Но когда мы руководствуемся Словом Господним, это не менее важно, потому что Слово Господне – это и есть вернейшее пророческое слово. Видение может опрокинуть человека, и он может даже какое-то время не понять, что происходит. Пришедший к нему касается его, Даниил становится на руки, на колени, то есть на карачки. Но когда слышит Слово Божие, он с трудом, но уже стоит на ногах. Вот это для нас пример того, откуда берется подлинная сила для верующего человека в период крайнего трепета, страха за себя, за других. Именно к Слову Божию надо нам обращаться, чтобы страх прошел. Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. И вот здесь идет очень таинственная информация. Казалось бы, речь идет о высоко духовно организованной личности. Есть даже предположение, что это Сын Божий. Есть предположение, что это Архангел Гавриил. И он говорит: я бы пришел раньше, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Что это за князь царства персидского, который стоял 21 день и мешал архангелу Гавриилу приблизиться к Даниилу? У каждого народа есть ангел-хранителя. И если, например, идет война между Россией и Чечней, у чеченского народа есть свой ангел-хранитель, потому что Бог сам разделил народы на языки. И язык – это принадлежность к некой духовной реальности. И Гавриил не мог пробиться через этого ангела, пока не пришел Михаил. А архистратик Михаил считается покровителем Божьего народа. Что такое Божий народ? Тогда это еврейский народ. Сейчас архангел Михаил – покровитель православного народа. Особенно на Руси в тревожные предреволюционные события особое значение придавали этой личности и создавали союзы архистратига Божия Михаила для того, чтобы получить помощь от противоборствующих воздушных сил. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Святитель Иоанн Златоуст пишет: видишь ли, как я сказал, что он почти оправдывается пред пророком, то есть тот, кто явился. С первого дня, говорит, я послан, почему же медлил, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Ты слышал, что когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Помните предел рая, кто охранял? Херувим с огненным обращающимся мечом. И когда Бог разделил народы, то каждый предел охранял назначенный ангел, охраняет. Златоуст пишет: каждый народ имеет покровительствующего ангела, который желает быть сильнее других. Я, Даниил, видел это видение, потому что недостаточно было выслушать сказанные слова. Видишь ли, что пророки были наставляемы и иным образом, и великой силой, подлинно великой, если люди слабые преодолели того Антиоха, который одержал столько побед. И истинно было это откровение. Это сказано потому, что могли этому не поверить, который назывался именем Балтасара. Пророк напоминает о прежних событиях, чтобы явиться достоверным. Вот он нарушил и Пасху, так как Пасха бывает в первый месяц, а он постился до 24 дня этого месяца. Пост его начинается в 14 день и продолжается от 14 до 21 еще 2 дня. Посмотри, как постановления закона уже отменяются. Не страх ли заставил тебя бежать, Даниил? Нет, говорит он, заметь, где он видит видение в пустыне, подобно Моисею, потому что города исполнены шума и смятения, так и Христос преображается на горе. Златоуст тоже настаивает на том, что противостояние ангелов обусловлено тем, что Бог поделил земли. И когда мне приходится бывать в Египте, я знаю, что это народ Хама в земле Хама. И стараюсь вести себя там не так разнуздано, как черные ведут себя на нашей земле. Потому что надо понимать, что установлены Божьи порядки. И мы читаем далее. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Это говорит по одному истолкованию сын человеческий, а по другому истолкованию архангел Гавриил. Особенно в иконографии по-разному изображаются. В иконографии чаще всего, когда кто-то собеседует с пророком, изображает просто Сына Божия. Скорее всего, ангелы всячески стремятся подражать Сыну Божию, даже в его человеческом подобии. Поэтому здесь Гавриил и говорит, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне и остался там при царях персидских. Ну, понятно, что речь идет не о человеческих князьях, а об архангелах, архистратигах, небесные сарим, небесные князья, в подчинении которых другие ангелы. А теперь я пришел возвестить тебе, то есть прорвался с помощью твоего покровителя Михаила. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Здесь опять мы встречаем эту формулировку, что видение относится к отдаленным дням. Но ранее мы читали, что Даниил вот это видение воспринимал очень ясно. Значит, здесь как бы подводится итог всем тем откровениям, которые ему давались до этого. Словосочетание «бе ахарид ха и амим» можно перевести так же, как «после этих дней» и даже «в оставшиеся годы». То есть он пришел рассказать, что будет происходить с его народом в оставшиеся годы до конца света. Не просто о последних временах в таком каком-то глобальном понимании. Когда он говорил мне такие слова, свидетельствует пророк Даниил, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною, господин мой. От этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. Некто другой, это может быть уже точно Сын Божий, потому что он называется подобный, похожий на сынов человеческих. Как и в толковании на Апокалипсис, викторина, мы пишем о подобии, хотя мы веруем в истинное человечество и в истинное божество. Но здесь для нас важно, что Даниил признает в нем своего господина. Слово «господин» по-еврейски «аданим», и от этого слова происходит слово «аданай», то есть «Господь». как в русском языке, Господь, Государь, так и в еврейском, Адонай, Адоним. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною: «Господин мой». От этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне сил. Ну, я опять не могу представить, как пророк мог ощутить, что в нем все внутренности повернулись. Скорее всего, здесь, наверное, уместнее слово «обновление» произошло какое-то. И он ощутил каждой клеткой своего тела, что соприкосновение с этим новым духовным существом полностью меняет его. Древние считали, что один и тот же ангел не посылается для двух дел. Если сказано «некто по виду похожий», то это о ком-то другом, чем нежели о том, о ком сказано выше. И Даниил пишет: «И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Вот во мне нет силы, дыхания замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. Он видит человеческий облик, но он не говорит «человек», потому что он чувствует божественное присутствие. В одном случае «похожий на сынов человеческих» – это 16 стих, 18 стих, «человеческий облик». И сказал: «Не бойся, муж желанный, мир тебе, мужайся, мужайся». А какое слово в Новом Завете, в Евангелии, встречается наиболее часто? «Не бойся». Это слово произносит Господь наш Иисус Христос. «Не бойся всех тех потрясений, гонений, преследований, тяжелых времен, когда люди потеряют возможность изучать Слово Божие, когда, как сказано у пророка Амоса, будут ходить от моря до моря искать Слово Божие и не найдут. И сказал: не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: говори, Господин мой, ибо ты укрепил меня». Но выше мы уже знаем, что само Слово Божие укрепляет человека. А Сын Божий – это и есть Божественное Слово, Логос, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции». То есть один плен будет сменять другой плен, так же, как и вавилонский плен был низвержен, так же, как и египетский плен был извержен. Когда Моисей в 3 главе книги «Исход», говорится, беседовал с Богом, Моисей спросил: «А когда я приду?» Спросит: «А как имя того Бога, который послал тебя?» И Моисей услышал имя «Эхия Шерахия», которое можно перевести так: «Я и потом буду помогать тебе». Это многосложное имя, его можно перевести «Я такой, как есть», «Я буду таким же и потом», но более понятный смысл: «Я и потом буду помогать тебе». И по преданию Моисея, когда это услышал, он сказал: «Господи, они еще из Египта не вышли, а ты говоришь, что потом придется им опять помогать. Пожалей их. Дай другое имя». Тогда Моисею было сказано: «Я Иегова». Было произнесено 4-буквенное имя, чтобы не пугать их. Потому что впереди, после египетского Галута, Галут Вавилона, после Вавилона Галут Медо-Персии, потом Галут Македонии, Рима, и так до конца. И здесь говорится о том, что за народ Божий идет брань. и сказал: «Не бойся, муж желанный, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращаюсь, чтобы бороться с князем Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Почему так важно было бороться с империей Александра Македонского? Потому что Александр Македонский, этот красавец-герой, это один из очень ясных прообразов Антихриста, который достигает власти в молодые годы и который устанавливает всемирное господство в Азии, в Европе и в Африке. Он был похоронен в Александрии. Иными словами, Господь ведет брань силами зла, силами Антихриста непрерывно, с момента сотворения рода человеческого, когда через грехопадение начался этот конфликт, как было сказано: «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем ее и семенем твоим, оно будет жалить тебя в голову, ты будешь жалить его в пету». И далее говорится: «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением». Почему Даниил возвращается к политической деятельности? Потому что Бог указал ему, что империя Александра Македонского намного опаснее медоперсидского царства, намного опаснее. И он занимает сторону Дария. Он хочет подпорой и подкреплением быть для него. «Теперь возвещу тебе истину». Некоторые считают, что эти слова относятся к ангелу. Некоторые говорят, что это уже другой раздел, потому что это 11 глава, и это как бы реакция Даниила. Но мы посмотрим как бы в двух плоскостях. «Теперь возвещу тебе истину». Это может Даниил говорить Дарию или подобный сыну человеческому Даниилу. Он как бы говорит: «Я воюю с греками, я поддерживаю Дария Медянина, стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великих богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство разрушится, разделится по четырем ветрам небесным». Кто этот могущественный царь? Это Александр Македонский. Его империя после его смерти, он достиг величайшего могущества, покорив именно персов. Она разделилась на четыре части его главными сподвижниками. Потом все это было уничтожено Римской империей, когда медное царство сменило царство железное. Но когда он восстанет, то есть достигнет высоты, он до Индии довел свои легионы, высоты власти. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет. Действительно, греки не стали владыками от Индра до Ганга, до Нила. Нет. Но когда он восстанет, царство разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. и усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико владычество его. Поднимется Египет, так что Рим какое-то время будет в зависимости от Египта, потому что Египет – это пшеница. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному. Кто такая дочь южного царя? Это, без сомнения, Клеопатра, которая придет к царю северному. Это все написано было 500 лет до, более 500 лет до Рождества Христова. И есть кумранский список книги Даниила, второй век до Рождества Христова. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному. Это Юлий Цезарь. Чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, она уже одна, Цезарь убит. Не устоит и род ее. У нее был ребенок, Цезарион, и она хотела, чтобы он стал правителем Египта и всего Рима, всей Римской империи по факту рождения. Не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Вот здесь говорится очень ясно о тех событиях, о которых в наше время снимают фильмы, пишут пьесы, книги. Для историков они очень ясны. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного и будет действовать в них и усилится даже и богов их, и истуканы их, с драгоценными сосудами, серебряными и золотыми увезет в плен в Египет, на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Это Антоний, который сменил Юлия Цезаря не только в качестве руководителя Египта, но и мужа Клеопатры. Хотя это и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. То есть возвышение Египта будет носить временный характер. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленные войска, и один из них быстро пойдет наводить и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ними до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит сразиться с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руку его, и ободрится войско в сердце царя, вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. Поднимается новый политик в Риме, который свергает Антония, гибель Клеопатры и Антония. Но возникает вопрос, зачем такие пророчества даются Даниилу? Ведь речь идет о том, что борьба-то идет за народ Божий. Причем тут эта гражданская война между Цезарем и Помпеем, союз Цезаря с Клеопатрой, смерть Цезаря, возвышение Клеопатры через Антония, Рим против Антония и Клеопатры. Дело в том, что в Египте жило очень много евреев. Известный Филон Александрийский, которого христиане считали тайным христианином, якобы он по преданию был крещен апостолом Павлом. Первые христианские самые крупные школы, они связаны были с Александрией, с Египтом. А монашество как таковое возникает в Египте. Это монастырь святого Антония, монастырь святого Пахомия. Эти места, которые находятся в Египте, недалеко от Хургады, это общие христианские святыни. Екатерина, монастырь святой Екатерины на Синайской горе. Вот почему такое беспокойство о Южном царстве, Южное по отношению к Северному, это Египет по отношению к Риму и Римской империи как таковой. Последняя глава книги пророка Даниила, это 12 глава. В этой главе подводится итог всего. Говорится уже о самых последних днях. Уже не упоминаются события исторического прошлого Южного Северного Царства. Это уже как бы неинтересно. Это уже эпоха Церкви Христовой. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Мы с вами прочитали о том, что трудно понять, о чем идет речь. Последние времена или прямо последние годы, последние дни.
Потому что можно перевести по-разному. То есть, когда воцарится Антихрист, по образу которого был и Александр Македонский, и Нерон, и многие другие правители, и есть правители современные нам, которые несут себе дух Антихриста.
Но когда придет главный Антихрист, будут такие времена, что без помощи архистратига Михаила, князя великого, никто не сможет выстоять, потому что эти времена называются «время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге жизни. В какой книге жизни? Помните, когда однажды апостолы возвратились из проповеди, и они сказали Иисусу Христу: «И бесы нам повинуются, и чудеса многие творятся». Но что Господь сказал им? «Не радуйтесь этому, но радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни». Книга жизни – это та книга, которая находится на небесах, пред престолом Бога Отца. И в Апокалипсисе сказано: никто ни на небе, ни на земле не мог открыть эту книгу. Иоанн Богослов заплакал, когда увидел, что никто не мог открыть, ни ангел, ни человек, никакой святой. И только появился Агнец из дома Исеева, это Сын Божий. Он снял печати с этой книги, он открыл эту книгу. Апостол Павел пишет, что рукописание всех наших грехов Иисус Христос пригвоздил к древу креста. То есть, если в книге жизни и было что-то против нас, то когда мы искренне исповедовались, искали мир с Богом, переживали, молились, постились, так как это делали такие мужи, как Даниил, то очищение приходило к нам. И далее сказано: многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. То есть произойдет воскресение живых и мертвых, и они будут судимы по написанному в этих текстах, по закону Бога. И разумные будут сиять, как светило на тверди. Разумные – это те, которые избрали не благо временной жизни, не те сокровища, которые копятся на земле, где воры подкапывают и крадут, где моль и ржа разъедает. Но разумные – это те, которые избрали сокровища, которые на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и моль и ржа не разъедают. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, то есть те, которые других будут учить вере, будут сиять, как звезды, вовеки, навсегда. И, как эпилог книги пророка Даниила: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию для последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Вот теперь нам понятно, почему период, где описывается Южное и Северное царство, Даниил ясно это видел, потому что это было близко с ним, там 200-300 лет отстоял от него. Но были тексты, которые относились к самым последним временам. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Я думаю, то наше изучение этой книги, которое происходило здесь, оно укрепило в вере некоторых. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на этом берегу реки, другой на другом берегу реки. Опять видение рядом с рекою, что подчеркивает чистоту пророческого дара. И один сказал мужу в льняной одежде, лен – это символ священства, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовек, что к концу времени и времен и полувремени, мы с вами рассматривали значение этих слов, по совершенном изложении силы народа святого, все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сие до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и припоясаны будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Когда говорится о наказании день за год, то здесь дается дата, когда Сын Божий умрет на Голгофском кресте, и жертвоприношение прекратится, и начнется мир, который Даниил не может понять. Новозаветный мир, взирая на него из ветхозаветного мира, даже пророческим оком. Как сказано, меньший в Царстве Божьем больше Иоанна Крестителя. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, то дождется Христа в его славном пришествии, увидит освобожденный Иерусалим, обращение народа Божия назад в истинную веру, чистоту православия. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Вот это окончание канонической части книги пророка Даниила. Есть вставки, которые известны только на славянском тексте, или некоторые фрагменты на коптском, на греческом. Но мы с вами успели разобрать по мере наших сил каноническую часть этой книги, включая тексты и второканонические. Это песнь отроков в пищи, которая она не совпадает с каноническими текстами, но принесла нам великие духовные наставления и назидания. Старайтесь приобретать вот эти диски, потому что когда вы слушаете лекцию вживую, а потом дома просматриваете заново, то происходит такое закрепление материала, что эти знания, они проникают в ваше сознание и уже не покидают его, они становятся вашим знанием, которое может укрепить, усилить вашу веру. Как и сказано в Писании, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Спасибо, Христос.